Особое мнение.
17 часов и 7 почти минут в Москве. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением с нами сегодня историк, журналист Николай Сванидзе. Добрый день.
Здравствуйте.
И я только напомню нашим слушателям очень быстро, что мы есть не только в прямом эфире «Эхо Москвы», но также в Ютьюбе, в трансляции на основном канале «Эхо Москвы» и также в Яндекс.Дзене. Хочу начать с этой какой-то просто вообще загадочной для меня истории про телеведущих на федеральном канале, которые позволили себе абсолютно грязные, гомофобные высказывания, в том числе в адрес спортсменки-трансгендера на Олимпиаде. Ведущий там, в общем, сказал, не буду повторять, что выглядел как-то совершенно безумно, не захотел извиняться. Никто его пока за это не одернул из вышестоящего начальства, его начальства, если я ничего не пропустила. И я просто в недоумении, это что вдруг за такие гомофобные конвульсии ни с того ни с сего?
Ну, я думаю, что здесь для недоумения большого причин-то нет, Оля. В общем, достаточно предсказуемо, потому что гомофобия – это одно из направлений нашей идеологической деятельности последнее уже достаточно долгое время, когда спрашивают нас, когда говорю «нас», местоимение использую первого лица – множественного числа. Я имею в виду нашу власть, прежде всего, и тех, кто озвучивает ее позиции. Каковы наши духовные ценности и, собственно, чем мы так превосходим Запад, то, как правило, ответ это, в общем, сводится в сухом остатке гомофобии. Гомофобии. Хотя мы это так не называем, но это на самом деле так. То есть насмешки более или менее злые, в основном очень злые и очень грубые. Это все, что связано с нетрадиционной ориентацией и вокруг нее. В общем, и это все. Но это пользуется успехом большим.
Это пользуется успехом?
Пользуется в широких массах, конечно. Конечно, пользуется успехом.
Что-то вот у меня, честно говоря, нет такого даже ощущения. Почему мне это все кажется каким-то вот непонятно откуда взявшимся и на ровном месте? Потому что, ну, нет такого чувства, что вот прямо люди такие ужасно все гомофобные. Там не то, чтобы они были прям страшно толерантные, но им как бы довольно все равно. И вот той агрессии, та агрессия, та грязная вот эта вот желчность, которая была явлена на телеэкране, она как-то по своему градусу не соответствует, мне кажется, никаким таким особым настроениям, которые мы вокруг себя так более или менее видим.
Вот но она эти настроения возбуждает. Угу. Но они возбуждаются, потому что эти настроения, как в любой патриархальной, консервативной стране, у нас страна очень патриархальная, очень консервативная, эти настроения очень сильны, все-таки очень сильны. Конечно, в разных социальных стратах по-разному, но в основном сильны. Поэтому это та точка, по которой бьют охотно, бьет власть. Тем более, что самой власти это нравится. Ну, очень нравится. Поэтому, конечно, вот если ты говоришь о каких-то телевизионных персонажах, которые этим занимаются, им, конечно, ничего за это не будет, они это знают, потому и не извиняются.
Вот непонятно ведь, зачем это, ну кому сдали, ну я понимаю, там вот это вот олимпиада бесия, да, такое, что мы всех ненавидим, потому что наши спортсмены самые лучшие, ну это такая сиюминутная история, но зачем, для чего, зачем все вот это вот насаждать, тем более сверху, какая-то же цель должна быть, не только тупой бессмысленный архаизм.
Он не просто тупой и бессмысленный, он еще и вредный для самих себя. Он такой, в общем, суицидальный в плане отношений с МОК, в плане отношений с международным олимпийским и общеспортивным движением, потому что могут быть санкции за это наложены. А у нас и так отношения с МОК оставляют желать сильно лучшего. Вот будут еще больше оставлять желать. Тем не менее, уж больно хочется, понимаешь, очень хочется. Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Не, ну я понимаю, например, там допинг, да? Ну допинг, хорошо. Тут ясно все. Не то чтобы хорошо, но понятно, ради чего все это делалось, да? Допинг – это такая…
Раньше, а сейчас ради чего это делалось?
А тут что, из любви к искусству? Что? Зачем? Господи, для чего? Тут-то зачем портить отношения, когда
хочется,
они…
Оля, хочется. Левая нога хочет. Левая нога – это очень важный элемент нашего тела, понимаешь? Если она хочет… Если эта левая нога очень сильная, очень высоко расположена, то, в общем, трудно этому сопротивляться желанию.
Угу.
Левая нога бывает выше головы.
Это прямо какая-то ужасная печаль. Вот это
вот. Анатомически сложно себе представить, да. А политически можно.
Ага. То есть, ну, если есть голова, то это сложно представить. Но не факт ведь тоже, что голова есть в такой ситуации.
Ну, левая нога может спадать в роль головы, в общем, иногда вот так бывает.
Ну да. Ладно, продолжим тогда тему про ноги, головы, руки и вот это вот все.
Кажется, с олимпийским движением, кажется, ноги, руки.
С олимпийским, ну да, да. Ну, а кстати говоря, да, вот хотела спросить, так, что-то у нас пропало изображение Николая Сванидзе, но я надеюсь, что сейчас вернется, да, спасибо большое. Zoom прекрасно работает, хвала ему. Ну, кстати, вот забываю вот еще о чем спросить все время, уже раз пошел разговор про олимпийское движение, вот… Вот эта Олимпиада в Японии, в самой Японии, как мы знаем, она вызвала неоднозначную реакцию. И многие японцы говорили своему правительству, что зачем нам все это сдалось, зачем тратить на это деньги, зачем вот этой всей заниматься ерундой. Многие страны точно так же относятся к проведению Олимпиад на своей территории, потому что не все понимают, зачем вообще это нужно. И при этом уже не первый год далеко, если не, вообще не первое даже десятилетие, идут разговоры о том, что вот это вот все вот это вот выше, быстрее, сильнее, как там это говорится, это уже все, этот Кубертен, это все уже какая-то очень устаревшая, ушедшая натура, и непонятно, зачем все это надо, может быть, уже и хватит. Может, действительно уже как-то съехать потихоньку, так слить это олимпийское движение архаичное, ну, например, под предлогом ковида там или чего-нибудь, как вы думаете?
Ну, как ты его сольешь? Как ты его сольешь, это движение? Вы не мы придумали, древние греки придумали.
Но древние греки его придумали немножечко все-таки в другом виде, нежели оно сейчас.
В другом виде, да. Чуть-чуть. Но потом его придумали уже в конце 19 века в вполне нынешнем виде. Вот поэтому, в общем, совсем его отменить сложно. Потом оно какую-то обменяющую роль играет. Понимаешь, какое дело? Конечно, если мы будем артачиться, если мы говорим, что мы в гробу всех видали, просто в белых тапках, нам никто не нужен, то тогда нам нужно уйти из олимпийского движения. Но это не значит, что его нужно отменять. Не все нужно отменять, откуда мы уходим.
Ну, кстати, да, громко хлопнуть дверью и сказать, ах, вы не хотите, вам не нравятся наши анализы в баночках? Ах, так вы такие неблагодарные. Ах, вот как. Ну и, пожалуйста, и уйти оттуда. Хлопнуть дверью и уйти. А никто не грозит, между прочим, хлопнуть дверью и уйти с Олимпиады. Вот из, например, ПАСЕ, там из Страсбурга, из суда этого по правам человека уйти грозятся, а из олимпийского движения нет, между прочим. Прикольно, кстати.
Ну, потому что мы привыкли набирать очки на олимпийском движении. Нам это нравится, набирать эти очки. Сейчас мы их не очень набираем. Вот. Но нам это нравится, и по инерции мы считаем, что это что-то в перспективе наше. Нет, уходить отсюда мы, конечно, не будем. Но троллить, хотя в результате мы троллим сами себя, дразнить, это мы очень любим. Хотя, по идее, мы сами на этом, гораздо больше теряем, потому что, знаешь, когда мы дразним такое большое, мы, в общем, когда часть дразнит целое, получается, в общем, не в пользу этой части.
Ну да.
Это не только с олимпийским движением связано.
Да, это с чем угодно связано. Да, я хотела перейти тут плавно на тему предстоящих выборов, но я перейду не плавно. В недавнем посте, да буквально сегодня это было днем, вот что совсем прям свежий пост, Николай Сванидзе на сайте «Эхо Москвы» рассказывается смешная история про вашу знакомую, которая работает в собачьем приюте в Москве, и которая рассказала, что сотрудники приюта под угрозой увольнения получили указание от своего начальства до выходных, то есть буквально до завтра, зарегистрироваться на электронное голосование. И не только потому, не только самим, но еще и 5 человек привезти с собой. На собак указание пока не распространяется, замечает Николай Сванидзе. Это называется «Никогда такого не было, и вот опять».
Ну да, но я не могу, к сожалению, здесь, так сказать, раскрыть имена и явки, потому что человек выгорен с работы.
Эту даму, не которую я...
Вот. Но вот это чистая правда. Сообщила, что вот такие требования поступили сверху. С чем это связано?
Вот зачем, зачем нужно теперь это как-то конспирологировать?
Ну, как зачем? Я думаю, что, по-видимому, требуют, так сказать, определенных результатов сверху от их начальства, в том числе вот от начальства этого собачьего этого вот заведения. Угу. Вот. Ну и они должны предоставить.
А что, собачий приют – это государственная, что ли, у нас структура? Это что, они бюджетники? Я прошу прощения, я не хочу раскрывать тут ничью анонимность.
Я думаю, что нет, они не бюджетники. Но ведь у нас огромное число наших небюджетных заведений, тем не менее, очень тесно связано с необходимостью общения с властью и потакания власти в ее капризах. Потому что если что не так, им быстро объяснят, бюджетники они или нет.
Да, им быстро объяснят, кто тут собаки, например.
Именно так.
Да. Но все равно, а разве есть еще вообще такая проблема, типа обеспечить явку, там то сё? Разве мы уже не поняли давно по предыдущим всем выборам, что власть вполне устроит как можно меньшее количество людей на выборах, потому что никакой планки все равно нету. Ну и, соответственно, чем меньше людей пришло, тем больше вероятность того, что они проголосуют как надо. Нет, вот я не понимаю, зачем вот позориться с этим?
Нет, здесь идет именно об электронном голосовании. Во-первых, по-видимому, оно все-таки легче контролируется сверху. Вот. И речь идет о том, что, наверное, этот человек, начальник этого приюта собачьего, он, наверное, проверит, как они проголосовали. Я думаю, что это только начало процесса обеспечить явку. А потом будет и проверка, наверное. Я не знаю. Вот такой сигнал поступил, там он по себе странен, согласись. Это еще экзотика. Экзотика связана с самим заведением, да.
Да.
Но экзотику даже выводим за скобки. Это может быть там, не знаю, театральная студия. Это не важно. Важно само случай.
Да. Не, ну или вот я подумала, это может быть связано с тем, что в электронном голосовании гипотетически участвуют все-таки не безответные старушки, которые голосуют, как им скажут, и не бестолковые училки, которые как скажут, так и проголосуют, как скажут, так и голоса посчитают потом на избирательных участках, как скажут, так и сделают. Мы видели такие примеры, не хочу обижать достойных учителей, но мы знаем, о чем идет речь. И они тоже, наверное, не побегут регистрироваться на электронное голосование, потому что не очень у них там обычно в среднем хорошо с информационной грамотностью. А те, у кого хорошо с информационной грамотностью, они, может быть, как раз и не проголосуют, ведь как надо. И тут приходят на помощь, конечно, бедные безответные собаки.
Ну да. Может быть, еще со собак все-таки. У меня там заканчивается просто тем, что собакам пока не приказано, но это еще не вечер.
Абсолютно.
Собаки у нас сознательные тоже. Угу. Вот, поэтому, может быть, они тоже встанут, так сказать, в едином строю.
Ну да, запросто, конечно.
За блок коммунистов и беспартийных.
Да, мы с Мухтаром на границе. Да,
совершенно верно.
Да. Какие выводы сейчас промежуточные можно сделать в целом про то, как происходит вот это вот... Хотел сказать, предвыборная кампания, потому что осталось уже буквально чуть больше месяца до этого, хотела сказать, голосования, но не знаю, какие другие подобрать слова, но, в общем, вы меня поняли.
Ну, пока что рано делать выводы, но я думаю, что, скажем так, рассчитывать на то, что это будут выборы прозрачные и справедливые, не приходится. Потому что ясно, что поляна уже выровнена настолько, что ожидать, что будет какая-то конкурентная борьба, нечего. Конкурентной борьбы не будет. Я думаю, что пройдут те партии, которые должны пройти, а именно коммунисты, ЛДПР. Единую Россию я, конечно, ввожу за скобки, она пройдет, естественно, на первом месте. Коммунисты, ЛДПР и вот этот вот новый блок, в котором действует самый Прилепин, Захар Прилепин. Потому что его партия не проходила, по-видимому, там было слабенько, но его скрестили теперь с СССРами, и теперь он должен пройти.
Да, с этими так называемыми СССРами, конечно, кого только не скрещивают в последнее время. Какой-то такой плацебо, практически, можно сказать, если приходить в другое сравнение. Но вот, тем не менее, фонд общественного мнения нам говорит, что рейтинг «Единой России» опустился до минимального значения, начиная с 2008 года. И если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за «Единую Россию» свои голоса отдали бы 27% избирателей несчастных.
Оль, будет больше. Будет больше.
Так сколько надо, столько будет.
Ну, не сколько надо, может быть, но близко к тому. Потому что будет включен административный ресурс, будет включено все, что угодно, и они получат много. Я думаю, что у них будет больше 50% в результате. Голосов в Думе, я имею в виду.
Нет, я не сомневаюсь в том, что они получат столько, сколько надо, и они пройдут, и 27% социологического опроса – это, очевидно, не приговор. Но они получат больше, потому что там административный ресурс, рисование и так далее, или потому что люди все-таки за них проголосуют, потому что сделают это по привычке.
И потому, и потому. И потому, и потому, несомненно. Консервативная часть избирателей, наиболее привычная, она в процентном отношении увеличивается, потому что уменьшается количество людей, занимающихся, скажем, бизнесом в нашей стране. Увеличивается количество людей, которые связаны так или иначе, зависят от бюджета. То есть увеличивается количество таких советского плана голосующих. И они будут голосовать, всегда голосуют за партию власти. Всегда. Какова бы ни была эта власть. Я не хочу называть те партии, которые могли бы теоретически прийти к власти, и за них бы проголосовали. Вот. Просто не хочу пугать всех. Вот. Но проголосовали бы за кого угодно. У власти все. Это очень большой процент людей так голосует. И кроме того, еще включится административный ресурс, конечно же. Это не значит, что те люди, которые имеют свою точку зрения, не должны идти голосовать. Должны. Я всегда считаю, что должны. Я, например, должен это делать. И пойду голосовать, независимо от того, так сказать, будет у меня за кого или нет.
Ну, если не за кого голосовать вот у человека, у конкретного избирателя, в его конкретном месте, на его конкретном участке, там нету кандидата, за который он захотел бы голосовать. Тогда
хорошо, всех вычеркни.
Вычеркни.
Ну, так вычеркни, сходи и вычеркни. Хером перечеркни, хера такая русская буква. Крест-накрест называется. Вот, перечеркни просто, и все, и нафиг. В своем праве.
Ну, а не действительно бюллетень?
Что значит недействительный бюллетень?
Ну,
хотя бы твой бюллетень уже не используют.
То есть лучше...
И у тебя не будет претензий к самому себе, когда будешь смотреть в зеркало, что ты сидел, так сказать, со своей крайней точкой, в кресле и не участвовал ни в чем, потому что тебе было лень. И ты свою лень обосновывал тем, что тебе не за кого голосовать. Всегда не за кого голосовать, или почти всегда.
Ну ладно, особенно ну наши... нет, бывает все-таки, когда есть.
Ну бывает, в последнее время было давно.
Да, это точно.
Последний раз такой случай.
Ну, кстати сказать, вот из того же опроса ФОМА следует, что рейтинги не только «Единой России» снизились, но и также вот этих КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «За правду», тире, кавычки закрываются, у них тоже снизилось. А наоборот, увеличилось количество россиян, которые не хотели бы вообще идти на выборы. То есть год назад таких было 7%, а сейчас аж 17%. Это много, да, 17%?
Много, это достаточно много,
это
да.
Это прям много.
Абстентеистов, так называемых. Но чем их больше, тем больше получится партия власти. Те партии власти, перечисленные тобою. Это все фактически рукава партии власти. Конечно, коммунисты, ЛДПР, они сейчас абсолютно ручные. Абсолютно ручные. В случае, если ослабеет Кремль, они отвяжутся. Они перестанут быть ручными, они покажут клыки.
Да ладно?
Но сейчас они, ну, конечно, но сейчас они ручные.
Что они покажут? То, что у них есть,
они покажут. Если у них что-то останется, что показать, останется. Я тебя уверяю.
Угу.
Как только Кремль ослабеет, они сразу же встанут в оппозицию. Но сейчас они не в оппозиции. Сейчас это такие рукава, приводные ремни партии власти. Власть думает, что это всегда так будет. Нет, всегда так не будет.
Ну, тем не менее, вот Грудинина сняли с пробега.
Ну, Грудинину к нему личные претензии.
Uh-huh.
Он широко шагал. Он достаточно популярен, и у него хорошие электоральные перспективы, по идее, теоретически, поэтому он напугал. Есть такие люди, которые пугают. Навальный пугает, скажем, очень сильно. Гораздо сильнее, чем Грудинин. Личные претензии, когда возникают, то чем сводится личный счет. Поэтому Грудинин не пример.
Ну, да, Навальный пугает больше, сильнее, конечно, чем Грудинин, конечно, это видно...
Конечно, Захар Прилепин удобнее, потому что он представляется ручным сейчас. Тоже отвяжется при первой возможности, но сейчас он ручной.
Что значит отвяжется? Что значит отвяжется Захар Прилепин? Куда он отвяжется? Почему он до сих пор не отвязался никуда? Уже как бы человеку не 18 лет.
Как он сейчас может отвязаться? Он сейчас не может отвязаться, он сейчас... берет корм из рук. Потому что рука сильная. Как только рука перестанет быть сильным и перестанет давать корм, он сразу же отвяжется.
И что? А что значит? Да. В смысле, пойдет...
Начнет говорить популярные оппозиционные вещи. Критиковать резко, жестко. Пойдет своим путем.
Угу.
ЛДПР тоже, Жириновский тоже начинал своим ручным политиком. И сейчас он ручной. А посерединке он был не ручной. Вспомним 90-е годы.
Ну да. Понятно. Хорошо. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут на краткие новости и небольшую рекламу. Это программа «Особое мнение». Николай Сванидзе, историк, журналист, в эту студию через несколько минут вернется. Мы остаемся в трансляции в Ютьюбе. Ну и потом тоже все вместе переместимся, в том числе и в прямой эфир «Эхо Москвы».
Эхо Москвы. Особое мнение.
17:34 московское время. Мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии «Эхо Москвы». Ольга Пучкова. Мы также находимся в прямом эфире «Эхо Москвы» и в прямой трансляции на основном канале «Эхо» в Ютьюбе и в Яндекс.Дзене. И по Зуму здесь, вот везде здесь с нами историк и журналист Николай Сванидзе. Я хотела уже перейти дальше от темы выборов, но просят тут люди... в чате Ютуба, куда вы тоже можете писать, дорогие друзья, если у вас включен Ютуб, и вы там зарегистрировались, просят сказать про умное голосование в свете того, что мы, например, говорили перед перерывом, что все равно надо идти голосовать. Но все равно надо.
Вы знаете, ребят, какое дело? Если вас интересует мое личное мнение, я против умного голосования, но я никого в этом смысле не наставляю. Я говорю просто о своем мнении. Я не могу... придерживаться умного голосования, потому что, скажем, если человек там голосует против партии власти, но при этом он голосует там за Сталина я за него голосовать не могу. Ну, увольте, не буду. Угу. Потому что голосовать за упыря, даже если он против партии власти, я не буду. Я лучше проголосую за партию власти, чем за упыря. Или не проголосую ни за того, ни за другого. Что скорее. Это моя позиция.
То есть вы считаете, что лучше испортить бюллетень, чем голосовать за какого-нибудь упыря, там, неважно какого?
Да.
То есть отличие принципиальное вот в этом.
На мой взгляд, да.
Все, поняла. Хочу спросить вот о чем. Тупоил Чиков утверждает, что теперь будут составлять, вполне возможно, есть такая опасность, будут составлять протоколы на пользователей соцсетей за старые посты с упоминанием организаций, которые потом, после уже этих постов, были признаны нежелательными. То есть такая своего рода обратная сила закона или репрессии или санкции. Что делать, что подтирать все посты, проверять, что там я когда репостила раньше, или что мне делать в такой ситуации?
Ну, подтирать поздно уже. Подтирать поздно.
Почему поздно?
Почему? Ну, что делаешь, куда ты лёшь-то, господи?
Ну, а что, удалишь пост и всё?
Ну, всё это уже, всё есть в атмосфере, всё живёт. Всё живёт в сети. Всё никуда трёшь. Я думаю, что это невозможно просто даже физически, то есть технически. Поэтому я думаю, что нужно расслабиться и пытаться получать удовольствие.
То есть интернет все помнит, и в данном случае это на руку составителям протоколов?
В данном случае да, но всех не перевешиваешь, как известно. Поэтому я думаю, что они устанут преследовать всех за старые посты. А кого не хотят преследовать, все равно не найдут за что, Оля, я уверяю. Найдут за что. Если ты учишь старый протокол, они тебя прижмут за новые, за прическу, за длину юбки, я не знаю, за что угодно.
Да. То есть не надо бояться?
Не надо, бояться не надо, нет.
Угу. Ну, вот...
Но и глупости делать не надо.
Глупости, в смысле, ничего лишнего не надо делать?
Нет. Ну, просто нужно, кстати, держать себя в руках и знать законы, возможно, ему следовать все-таки.
Угу. Ну да. Ну вот, например, про Ивана Павлова, адвоката. Нельзя сказать, чтобы он не знал законов. Он адвокат.
Я думаю, что он прекрасно знает законы.
Да.
Это вообще отдельная история. Хорошо, что ты
вот
задала
вопрос. Вот поговорим об этом. Угу. Это
да,
важно.
Потому что...
Министерство юстиции Российской Федерации подало в суд на адвокатскую палату Петербурга по делу адвоката Ивана Павлова как раз, потому что Минюст теперь добивается наказания адвоката, а Иван Павлов, кто забыл, это тот самый адвокат, который занимается делом Ивана Сафронова. Его задерживали по обвинению в разглашении данных следствия. По этому делу проводили обыски и так далее.
Совершенно верно. Причем каких данных следствия он разгласил, остается тайной, покрытой мраком. Этого неизвестно. Обвинение этого не указывает. Следствие этого не указывает.
Ну, как и все, что связано с делом Ивана Сафронова, там ничего про него неизвестно.
То есть тайна Мадридского двора просто. Что он разгласил, кому он разгласил, когда он разгласил. Ничего этого неизвестно. И хотят Ивана Павлова, поскольку он его защищает, лишить такой возможности. И за это, значит, управление Минюста по Петербургу направило в Совет адвокатской палаты города на Неве, значит, рекомендацию настоятельную лишить Павлова адвокатского статуса. А Совет адвокатской палаты послал эту рекомендацию и правильно сделал, потому что не за что его лишали адвокатского статуса. Теперь будет суд 24 августа. И это, в общем, очень грозная ситуация. Вообще, надо сказать, что хотя никаких оснований для лишения адвоката Павлова статуса нет, но я думаю, что на это могут не посмотреть просто. На это могут не посмотреть. Сейчас адвокаты – это та страта, которая оказалась под ударом. Несколько таких групп под ударом. Под ударом журналисты, несомненно. Под ударом правозащитники, несомненно. реальные правозащитники, не представляющие власть, а представляющие тех людей, которые нуждаются в защите от власти, потому что реальные правозащитники, они, к сожалению, вынуждены защищать часто от власти людей. Если от власти, защищать не нужно, то и правозащитники, в принципе, не нужны. Да. Вот. И адвокаты. Вот адвокаты – это третья такая категория, третья группа людей, которые, в общем, как в 30-е годы прошлого века, оказались в очень странном положении, потому что они, хотя они должны по закону, по Конституции защищать, но они очень часто лишены этой возможности. И они мешают обвинению, они мешают прокуратуре, они мешают власти. Потому что они напоминают о законе, напоминают о том, что любой человек нуждается в защите. И пока он не осужден судом, он обвиняемый, но не виновный. И это очень часто раздражает и мешает, особенно в политических делах. Поэтому вот сейчас, на самом деле, адвокаты нуждаются в всеобщем внимании, так мы скажем. И Павлов – это очень яркий пример этому.
А что значит всеобщее внимание? Ну, кроме того, что об этом сказать там в эфире и повторить это, и написать где-то.
Это само по себе важно, Оля. Само по себе важно.
Я понимаю, что это очень важно. Я просто говорю о том, как общество, что общество может сделать. Вот когда закрывают или объявляют там всякими словами СМИ, общество что может сделать? Ничего. Оно не.
Я тебе скажу, что может.
А что с адвокатами?
Если речь идет в адвокатской палате, да? Uh-huh. Вот если нет шума, нет хайпа по этому поводу, то адвокаты могут как угодно проголосовать. Позвонят откуда-нибудь с хорошего, высокого телефона, скажут, слушай, нам вот нужно сделать, проголосуй соответствующим образом. Если шум есть, это чревато для адвоката потери уважения коллег, потери репутации, это очень важно. Это он трижды подумает, прежде чем следовать вот рекомендации начальственного звонка. Это важно, всегда важно. Вообще, чем больше шум, тем выше степень безопасности, о ком бы ни шла речь.
Ну, положение адвокатов никогда не было простым, на самом деле, скажем, при советской власти.
В нашей стране, конечно.
Да, при советской власти там тоже было много разных историй про адвокатов, которых тоже...
Не то слово. Uh-huh. Адвокатов вынуждали просто выступать в качестве прокуроров на процессах больших 30-х годов просто выступали адвокаты и говорили, я адвокат, я должен его защищать, но я не могу его защищать, потому что он вредитель, враг народа и убийца. Я требую для него высшие меры. Говорил адвокат. Вот это вообще очень удобная позиция для власти, на самом деле.
Есть к чему стремиться, просто можно сказать.
Да, конечно, да.
Профессионально.
Поэтому вот я просто обращаю внимание и журналистской аудитории, и адвокатского сообщества на ситуацию с адвокатом Павловым.
Угу. Да, спасибо. Спасибо, что обращаете на это внимание. А, кстати, о СМИ. Вот СМИ Ходорковского, которые сейчас тоже все вот позапрещали и позакрывали, и они все позакрывались. Это что значит? Что власть действительно говорит, они действительно представляют для нас угрозу. Мы действительно их боимся. И мы действительно боимся Михаила Ходорковского, хоть он и находится за пределами страны. В этом, что ли, они расписывают?
Да не, я бы сказал, не совсем. Но Навальный представляет реальную угрозу, Алексей Анатольевич. И фамилия которого не произносится. Во всех разговорах о нем, во всех интервью, во всех, везде, где он упоминается представителями власти или представителями провластной журналистики, он упоминается без имени, фамилии, отчества. Как берлинский пациент или что-нибудь еще. Просто это мистический какой-то образ, не поддается объяснению рациональному.
Вообще, это, конечно, фантастическое суеверие. Вот просто удивительная
абсолютно,
вера просто, в силу слова, какая-то просто первобытная вообще.
Не поминай черта, да.
Да.
Ну, какой Шульц там, не знаю. Шульц его знает, да, выражение? Шульц-то черт, но черта упоминать нельзя. Вот точно так же у нас с Алексеем Анатольевичем. Ходорковского поминают, почему-то к нему вот именно это не относится, это мистика. Но, конечно, ненависть очень велика, потому что она двойная. Во-первых, он враг, и враг очень сильный, я имею в виду режима. А во-вторых, считается, что он вроде как, к нему ему была явлена милость, Потому что его перед Сочинской Олимпиадой отпустили. После того, как он отсидел 10 лет, правда, его отпустили. Десяточку. Отсидел, из чего, вместо того, чтобы объявить ему еще одну десяточку. Его отпустили. А он не оценил. Уехал и стал продолжать войну. Ну, хорошо это. Плохо, конечно. Плохо. Поэтому он не просто враг, он еще и неблагодарный человек, плохой человек, редиска.
То есть его за невысокие моральные качества, что ли, наказывают?
Абсолютно, конечно.
Неблагодарность вот эту.
Очень нехороший мужик-то, но доброго отношения не понимает, ну, что же он хочет. Поэтому, конечно, он к нам так, и мы к нему тогда будем по-плохому. Разумеется.
Что посоветовать, ну, вот в таком человеческом смысле журналистам, которые один за другим лишаются работы, СМИ, которых закрывают один за другим каждый день буквально или каждую неделю мы слышим такие новости, буквально. Вот что,
с моей стороны было бы очень высокомерно, недальновидно, даже глупо советовать моим коллегам, среди которых есть очень уважаемые мною люди, очень опытные люди, умные люди. Давать им совет, так сказать, в данном случае я не берусь.
Угу. Ну, окей. Это Николай Сванидзе в программе «Особое мнение». С вами была Ольга Бычкова. Спасибо большое всем, кто писал, смотрел и слушал.
Спасибо. Всем здоровья.